Продолжаем эфир на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин. Напомню, что работает телефон 495-95-95-91-2. Также вы можете написать нам в WhatsApp 968-766-33-11. Санкт-Петербургская биржа возобновляет сделки с иностранными ценными бумагами. На торгах будут доступны акции 200 международных компаний. Говорим об этом с экспертом прямо сейчас. На связи со студией кандидат экономических наук Александр Аршавский. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте для начала разъясним, а что это значит для российского инвестора?
Ну, для российского инвестора означает только то, что теперь после длительного периода опять возобновились торги иностранными акциями.
Ну вот сейчас компаний 200, да? Вот говорят о том, что это 200 компаний. Может ли число их вырасти или наоборот сократиться?
Но я затрудняюсь вот так сказать, ведь это вопросы допуска листингу на Санкт-Петербургской бирже и регулирования со стороны Центрального банка. Может, количество компаний и увеличится, а может, и уменьшится. Может быть, некоторые компании не захотят, чтобы их акции торговались в Санкт-Петербурге. Здесь однозначно сказать трудно.
Александр Юрьевич, но у нас до определенного момента иностранными акциями и акциями иностранных компаний, если быть точным, торговали только на Санкт-Петербургской бирже. Московская занималась исключительно внутренним рынком. Но с такого относительно недавнего времени и Московская биржа этим занялась. Как думаете, возможно ли возобновление торгов именно по иностранным ценным бумагам и на Московской бирже?
Здесь проблема в блокировке. То, что практически все акции, которые торговались на Московской бирже, они были учтены в национальном расчетном депозитарии, а он блокирован. То есть здесь не то, что желание или нежелание регулятора или Московской биржи торговать или не торговать иностранными ценными бумагами. Это просто инфраструктурное ограничение. То есть практически невозможно ими торговать.
Ну вот интересно, что котировки Санкт-Петербургской биржи подскочили на 26%, и акции продолжают рост третий день. Могут ли и далее они расти, и как вам кажется, как вообще ситуация это повлияет на российский рынок ценных бумаг?
Ну, на российский рынок ценных бумаг эта ситуация не очень повлияет, потому что все-таки у нас сейчас российский рынок ценных бумаг внутренний, в основном, да и был-то он в основном внутренним. То, что растут, я думаю, что это чисто спекулятивный всплеск. Я не думаю, что обороты иностранными ценными бумагами в Санкт-Петербурге резко увеличатся. Ликвидности там немного. Сейчас это чисто спекулятивный такой всплеск, разогревается рынок, как через какое-то время... котировка акций Санкт-Петербурга снизится.
Ну, раз это спекулятивный всплеск, значит, используем такое выражение, это будет и спекулятивный спрос. Кто может воспользоваться этой ситуацией? Потому что, явно для того, чтобы приобретать достаточное количество ценных бумаг и потом на этом заработать, нужны немалые средства. А это не всегда есть у обычного, простого инвестора, у которого не так много денег, которые он может использовать, приобретая ценные бумаги на бирже.
Да, инвесторы не очень у нас богатые, но их много.
То есть здесь прежде всего количество вы имеете в виду?
Ну, да? Конечно, да. По старому анекдоту, с человека рубль уже 100 рублей. Вот. Так и здесь, что да, действительно, крупные спекулянты разогревают рынок, понуждая мелких инвесторов включаться в эту гонку. Ну, это стандартная ситуация. Ну, а потом, когда... уже крупные инвесторы видят, что рынок разогрет хорошо, они начинают потихонечку из него выходить. То есть, с одной стороны, увеличивается число частных инвесторов, соответственно, приток денег. С другой стороны, крупные спекулянты начинают постепенно с рынка выходить. Это стандартная ситуация при таких, в таких случаях.
Кто когда-либо вообще покупал акции на бирже, понимает, что это очень такая нестабильная ситуация. Сегодня акции растут, акции, облигации, завтра они могут обвалиться, причем обвалиться они могут резко и не на 1-2%, а на 30-40, да, а потом точно так же вырасти. Как вам кажется, какие риски сейчас поджидают вот инвесторов, которые, ну, довольно давно, может быть, вкладывали средства в ценные бумаги, в том числе в иностранные ценные бумаги, сейчас у них есть возможность, например, докупить или, наоборот, продать вот эти ценные бумаги?
Ну, это зависит от предпочтений поведения самого инвестора. Угу. Кто-то считает то, что рынок, как говорится, на низах, поэтому можно подкупиться. А кто-то считает, для него участие сейчас на рынке вообще нецелесообразно, и он постарается продать то, что у него имеется. Здесь опять нельзя сделать однозначного какого-то заключения. Тем более, что учтите, что торговля иностранными ценными бумагами – это удел квалифицированных инвесторов.
Ну да.
И предполагается, что это люди финансово грамотные, которые оценивают риски, связанные с совершением операции, связанные с владением ценными бумагами. Мне кажется, сейчас основной риск не столько, рынок-то будет волатильным по всем бумагам.
Ну, он всегда, собственно, если мы говорим о бирже, да и вообще о рынке ценных бумаг, он всегда волатильный.
Весь вопрос размере волатильности.
Ну да, согласен.
Да, такая там каждый день плюс-минус 0,5%, это не страшно. Когда 2-3% вниз, процент вверх, 5% вниз, там 10% вверх, то вот эта вот высокая волатильность достаточно частая. В первую очередь, это инфраструктурные риски. Что, ну, во-первых, ну, что скрывать, когда некоторые, их, к сожалению, некоторых становятся больше, иностранные брокеры перестают работать с российскими инвесторами. То, что это уже, да, и у многих людей зависли и бумаги, и деньги у иностранных брокеров. И с большим трудом они их переводят в Россию. Это могут быть какие-то блокировки на бирже. Ну, представьте, да, вот на Гонконгской бирже торгуются наши инвесторы. И вдруг Гонконгская биржа принимает решение об отказе российских инвесторов в доступе на нее. Да, это... Вот такие риски очень сильные. И это вот надо понимать.
Александр Юрьевич, до определенного момента многие россияне, многие люди, которые совершенно не представляли, что такое фондовая биржа, каким образом торговать на бирже, как зарегистрироваться, представляли, что это удел богатых или очень богатых людей. Некоторый элемент финансовой грамотности был внедрен как раз в 2020-2021 году, когда люди стали активно интересоваться, а что же такое фондовая биржа, и количество инвесторов выросло многократно. Активных инвесторов на 2021 год по разным оценкам было около там, 4 миллионов. Ну, кто-то говорит, что меньше, потому что далеко не все вообще на бирже осуществляли какие-то сделки. То есть люди регистрировались, покупали там ценные бумаги на какую-то минимальную сумму и дальше никаких сделок не осуществляли. Но были и активные инвесторы. Сейчас, как вам кажется, вот мы говорим в августе 2022 года. Что будет дальше? Как можно предсказать вообще, что ждет фондовый рынок России? Будут ли люди выходить из этих сделок, продавать ценные бумаги? Или пока мы находимся, ну, в некой такой стагнации, а потом, возможен опять всплеск и рост?
Ну, я думаю, что все превосходно понимают, что наше состояние рынка, состояние нашего рынка зависит в первую очередь от политических факторов. Что касается количества частных инвесторов, которые в прошлом году открыли свои счета на Московской бирже, все-таки большая часть новых открытых счетов – это счета с одной сделкой. Что были приобретены пакеты акций, и все, на этом дело закончилось. Я думаю, что это счета, которые были инвестиционные счета в целях получения налоговых вычетов. И это действительно...
Но дело в том, что тогда 3 года нельзя этот счет закрывать, да? То есть если это индивидуальный инвестиционный счет, то тогда его три года трогать нельзя, иначе просто человек потеряет деньги.
Да, Но сейчас он получит свои законные 13%. Дальше он надеялся, что рынок будет расти. И через 3 года он с него выйдет достаточно хорошо. Это нормальная инвестиционная среднесрочная стратегия. Вряд ли сейчас будет увеличиваться число вообще счетов. Я не думаю, что будет приток новых дополнительных инвесторов. Что касается активных, все-таки активные – это те, кто совершает хотя бы одну сделку в течение недели.
Да.
Вот, понимаете, поэтому здесь об какой-то активности трудно сказать. И судя по оборотам, биржи тоже, понятно, что сейчас это удел частных инвесторов. Вот, и рынок не очень хороший, рынок может и еще откатиться, может и резко пойти вверх.
К чему как тогда... здесь это называется гадание на кофейной гуще. Александр Юрьевич, а к чему тогда стоит присматриваться и прислушиваться, если мы говорим о российском инвесторе? То есть какая альтернатива? Хорошо, люди понимают, что высокая или очень высокая волатильность на бирже, что риск также достаточно велик. Тогда какие есть альтернативы?
Альтернативы инвестициям?
Да, конечно.
Ну, это же все, конечно, напрочь отметаем всю валюту недружественных стран. Это уже не объект инвестиций, это объект возможной потери. А может быть, у нас остался только юань, турецкая лира, так.
Далеко не каждый частный инвестор рискнет и понимает вообще, что происходит с юанем и с турецкой лирой. С учетом того, какой сейчас уровень инфляции в Турции, знаете, многие бы, может, и не рассматривали турецкую лиру в качестве инвестиционного объекта.
Ну, в краткосрочных периодах можно что-то наварить на это.
Это надо быть прям профессиональным инвестором, чтобы наварить.
Ну, понимаете, в чем дело? Если мы говорим о частном инвесторе, то это в любом случае, во многих случаях это не профессионал. Рынок акций для непрофессионального инвестора – это рынок долгосрочных вложений.
Да.
Купил и жди. А не то, что кто-то спекулирует. Но для этого надо быть постоянно в рынке. Если за день акции там могут меняться в цене, в котировках на 1-2%, то вот надо вот этим... все это надо отлавливать.
Но этих людей тогда уже называют трейдерами, и это профессионалы, то есть это уже работа.
Это работа, но это может быть простой человек,
да,
который просто увлеченно этим занимается. Вот. Что касается инвестиций для частных лиц, я, честно говоря, вот простому человеку, не инвестору, еще человек, который имеет какие-то деньги, сейчас спокойнее, забудьте про сравнение с инфляцией. Сейчас нет ни одного инструмента у нас, который позволял бы непрофессионалу обыгрывать инфляцию. Нет таких инструментов. Поэтому человеку спокойно размещать, если он хочет что-то получать на свои деньги, это банковские депозиты.
То есть депозит как альтернатива, хотя бы для сохранения средств?
Да, все равно потеряете при инфляции. Но потеряете меньше, чем без этого. Честно скажу, другого не вижу. У кого есть уже крупные деньги, это действительно могут быть объекты недвижимости. Недвижимость, да, свои деньги есть с последующей сдачей в аренду. Ну, там, в надежде, что через истечение периода, связанного с налогом, продать и выйти из сделки без налогового, получать за это время аренду. Но это для тех, кто имеет, да, начиная там вот нескольких миллионов рублей, приобретая на этапе, на нулевом этапе, приобретая недвижимость. Вот. Золото, я считаю, сейчас можно хоть купить там по грамму, но золото сейчас не самый лучший инструмент, потому что цена на него непредсказуема. Сейчас она опять пошла вниз. Банки держат достаточно высокие спреды покупки-продажи на золото. Купите дорого, продадите, увы, дешево.
Да, и золото также рассматривают как объект для долгосрочной инвестиции, которую, кстати, то же самое золото можно купить на бирже. Спасибо большое, Александр Юрьевич, что включились к нам в эфир. Кандидат экономических наук Александр Аршавский был на радио «Спутник».